Итак, сегодня мы будем описывать третью привычку людей, которые способны добиваться успеха. Но прежде чем перейти к ней, я хотел бы сказать еще несколько слов о второй привычке, о которой мы говорили. Как вы помните, я закончил лекцию тем, что показал вам социалистическое обязательство строителя коммунизма. Я не случайно это сделал в каком-то смысле, потому что сам принцип, на котором основано это, был верен. Но, тем не менее, это не сработало. То есть, так или иначе, людям хотели дать какую-то миссию. Но поскольку миссию, которую им давали, она не была усвоена ими внутренне, поскольку они не приняли эту миссию глубоко в сердце, и поскольку они не обладали вот этой первой привычкой, то есть не были способны не зависеть от обстоятельств, то в результате ничего не сработало. То есть мы должны очень хорошо понимать, что сейчас у нас тоже есть миссия. Духовный учитель дал нам миссию, но если мы не усвоим ее, если мы не примем ее внутрь, если мы не сделаем эту миссию нашей плотью и кровью, то ничего не сработает. То мы превратимся в общество лицемеров. Коммунистическое общество в России — это было общество лицемеров. Они говорили одно, делали совсем по-другому, жили совсем по-третьему. Если мы не хотим превратиться вот в такое общество лицемеров, мы должны прежде всего очень глубоко понять вот эту миссию. Миссию, ради которой мы существуем и которой мы живем. И это была как раз, именно в этом была суть прошлой лекции, о которой я говорил. Еще один пример, замечательный пример, который показывает вот силу этой миссии. Я не помню, приводил эту цитату Гёте, где Гёте говорит, что как только человек целиком посвящает себя чему-то, вся Вселенная меняет направление. Ход вещей во всей Вселенной меняется так, чтобы помочь ему сделать это. Вот это вот внутренняя решимость, когда человек полностью в какой-то момент решает посвятить себя какому-то делу, то все силы Вселенной, они начинают помогать ему. Мы видим это на примере Друвы Махараджа. Это самый лучший пример из ведической литературы, который может быть. В тот самый момент, когда он решил, что я хочу добиться этого, пусть это было дурацкое желание, я хочу получить царство, которое превосходило бы царство моего отца. Но в тот самый момент, как он решил все это сделать, практически весь ход вселенских событий изменился, так чтобы он смог сделать это. Если мы решим, Кришна, который находится в сердце, если он видит вот это сильное желание, которое есть у нас, то он придет нам на помощь. На самом деле все основано на нашем желании. Как в духовной жизни, так и в материальной жизни. Мы видим, что Кришна не лишает нас свободы воли. И вот если у нас есть это сильное желание, то Кришна всегда находится в сердце, он всегда видит это. Говорится, что желание, оно подобно запаху, который исходит от души. И Кришна находится рядом, он все время нюхает. Он знает, чем пахнет. Вот. И в этот момент, когда, так сказать, вот этот сильный запах начинает исходить от души, он думает, ну что ж, если он так хочет стать чистым преданным, то я должен так или иначе постараться помочь ему в этом. Если главное, все зависит от нас, главное зависит от того, насколько мы захотим сделать то, чего мы захотим сделать. И если мы очень сильно захотим стать чистыми преданными, то ничто не сможет помешать нам это сделать. Итак, третья привычка. Вот эти три первых привычки, они составляют как бы победу над самим собой. Они очень связаны друг с другом. И практически одна привычка неразрывна и немыслима, не может существовать без двух других. Человек не может развить себе первую привычку, если у него не будет второй и третий. Он не сможет реально практиковать вторую привычку, если у него нет первой и второй и так далее. Они очень тесно связаны друг с другом. Я сейчас объясню, как. Но сначала я просто сформулирую вот эту третью привычку. Третья привычка, она на английском звучит очень просто. Put first things first. По-русски это звучит немножко более сложно. Я пытался как-то сформулировать это. По сути дела, это привычка или способность выделять главное и пренебрегать неглавным, неважным. И это то, на самом деле, чем мы все страдаем, и та самая привычка, которой у большинства из нас нет. По крайней мере, я могу об этом с полной уверенностью говорить про себя. Я полностью реализовал это на собственном опыте. То есть, иначе говоря, третья привычка – это научиться действовать в соответствии с приоритетами, научиться выделять главное и научиться пренебрегать неглавным, научиться действовать в конечном счете со своей миссией и целями. То есть первая привычка говорит человеку, что ты можешь действовать так, как ты хочешь. Первая привычка говорит, что ты на самом деле независим от обстоятельств. Вторая привычка утверждает, что ты должен поставить перед собой цель. И третья привычка говорит, что ты должен действовать в соответствии с этой целью. Мало просто поставить цель, мало просто увидеть, куда я иду, нужно еще действительно идти в этом направлении. И на самом деле это вот часто бывает очень сложным. Иначе говоря, как я говорил, вторая привычка – это как бы вот это первое творение или сарга. Когда мы творим что-то в уме, с помощью своего воображения мы творим, мы представляем себе ту цель, очень ясно начинаем видеть ту цель, которую мы хотим достичь. И третья привычка – это висарга или физическое творение, когда человек материально, так сказать, начинает осуществлять эту цель, он идет как бы к этой цели. Как Брама. Когда Брама получил эту цель от Кришны, первую цель от Кришны, когда Кришна сказал ему, сотвори эту вселенную, то Брама, он мог, так сказать, он мог заняться массой других вещей. Он мог, я не знаю, там, обустроить свой офис, компьютеры там поставить, еще что-нибудь, подготовиться. Но нет, он сразу же, как только он получил эту миссию, как только он получил, увидел эту цель реально, он стал осуществлять эту цель. Иначе говоря, вот эта третья привычка – это привычка, о которой я уже отчасти говорил в самом начале, когда я говорил, это привычка, на самом деле, научиться говорить «нет» неважному. Это очень важно. И, на самом деле, если мы проанализируем свое поведение, мы поймем, что нам очень тяжело иногда сказать вот это «нет». И это то, что мы должны научиться говорить. Если мы рассмотрим всю нашу деятельность, которая есть, то чтобы, так сказать, чтобы было понятнее, чтобы яснее было сказать, о чем идет речь, то всю нашу деятельность можно представить в виде такого квадрата, и этот квадрат можно, в свою очередь, разбить на четыре поля. Так? В первой половине вот тут вот будут как бы срочные, в этой части будут срочные вещи, вот в этой половине. В этой половине несрочные вещи. В этой половине будут важные вещи, а в этой половине, в нижней половине, будут неважные вещи. Иначе говоря, вся наша деятельность, она состоит из четырех полей и может быть разбита на четыре категории. То есть срочное и важное, несрочное и важное, неважное, но срочное, и неважное, и несрочное. Так? Вот. То есть это вот та классификация, очень удобная классификация, которая может нам дать возможность понять, до какой степени мы развили в себе вот эту третью привычку, о которой будет идти речь. Сейчас нужно поподробнее остановиться на том, что составляет вот эти вот четыре поля нашей деятельности. Итак, первое, как я уже сказал, это срочное и важное. Что такое срочное? Срочное – это то, что нужно сделать мгновенно, то, что если не сделаешь, то что-то случится, так? И важное это, соответственно, это что-то очень существенное. Иначе говоря, вот в этот квадрат, или это поле, первое поле деятельности, в основном составляют проблемы и кризисы. Так? Когда мы едем на корабле, и вдруг корабль дал течь, то, соответственно, вот это пример срочного и важного. Нужно заделать течь. И точно так же в течение нашей повседневной жизни мы постоянно встречаемся с этими проблемами и кризисами. И это то, чем мы должны заниматься. Срочное, значит, мы должны сейчас же заниматься, и важное, это очень важно и нужно сделать сейчас. Теперь второй квадрат или второе поле – это важные вещи, но не срочные вещи. И вот это на самом деле очень важное, самое важное поле, на котором следует остановиться. Так, первый квадрат, как я уже сказал, в основном состоит из проблем и кризисов. Первое поле состоит из проблем и кризисов. Теперь, что включается вот в эту категорию несрочных, но важных вещей? Кто-нибудь может сделать, дать пример? Вот Ананта Шай у нас. Джай. Еще. Ананта Шай предложил, что повторение 16 кругов Махамантры – это несрочное дело, но важное. Все согласны с этим? Садана, да. Еще что? Вот самый лучший и самый хороший пример – это чтение шастр. Все согласны с тем, что это важно? Все согласны с тем, что это не срочно? Что это может подождать? Что если я не сделаю это сегодня, то я всегда смогу сделать это завтра. Книги никуда не убегут. Есть очень большая категория вещей, которые на самом деле очень важны. Если мы сейчас подумаем над тем, какую вещь я должен сделать для того, чтобы в моей жизни что-то очень существенно изменилось, в моей жизни или в моей практике, или в моей деятельности что-то очень существенно изменилось. Вот на секунду просто сосредоточьтесь и подумайте, есть ли какая-то такая вещь, например, предположим, выучить английский или еще что-нибудь, какая-нибудь одна вещь, которую я должен сделать, и если я ее сделаю, так или иначе в моей жизни очень что-то существенно изменится. На минуту подумайте все. Но это не важно, не нужно говорить сейчас. Я каждому предоставляю возможность подумать и просто потом определить, что это такое. И вы поймете, если вы ответите на этот вопрос мысленно для себя, что практически во всех случаях это будет вещь, которая относится вот к этому полю, к полю номер два. Вещей важных, но не срочных. Обычно это те вещи, которые мы все время откладываем на потом, потому что это всегда можно сделать, это не срочная вещь, и никогда не делаем. Вот. Третье поле, оно на самом деле тоже представляет собой очень большой интерес. Третье поле – это неважные вещи, но срочные вещи. Да? То есть это вещи, которые вам нужно сделать, которые как бы давят на вас. Они непосредственно находятся перед вами, но если вы объективно посмотрите на них, вы поймете, что это не такие важные вещи. Кто-нибудь может привести пример вот таких вещей? Самый лучший пример, который я смог придумать, это пример телефонного звонка. Если звонит телефон, и вы заняты каким-то очень важным делом, так? Ну вот звонит телефон, вы бросаете это важное дело, вам звонит какой-то идиот, и вы разговариваете с этим идиотом о неважных пустяках в течение получаса. Это вот пример неважной, но срочной вещи. Как иногда бывает, мы, так сказать, мы одеваемся долго перед зеркалом, потом мы собираемся, потом мы едем на метро к человеку целый час, мы приходим к нему в гости, мы садимся, мы хотим пообщаться. Это что-то очень важное. Вдруг у него звонит телефон. Он бросает все. Мы приехали к нему с другого конца города. Ему звонит телефон, он бросает нас, и он начинает общаться с кем-то только потому, что они позвонили ему. То есть в силу вот такой вот видимой срочности, в силу того, что вот эта вот вещь, которая есть перед вами, она как бы давит на вас. Она оказывает на вас вот это давление. Она кажется срочной, но если подумать, если разобраться, то это совершенно неважная вещь. И если мы примерно представим себе жизнь, которая проходит у нас, мы поймем, что есть очень много таких вещей. Например, я по себе знаю, что моя жизнь на 90% состоит из таких вещей. Что нужно куда-то пойти, нужно где-то дать какую-нибудь лекцию, нужно поехать в какой-нибудь Нальчик или еще куда-нибудь, посетить какую-нибудь конференцию. И это давит на тебя. Человек приходит к тебе и говорит, ты должен это сделать, и у тебя нет сил сказать нет, потому что это срочно, он говорит, это срочно, это очень важно. Но ты понимаешь, что это не важно. Внутри ты понимаешь, что это не важно. Но тем не менее, так как это давит, это оказывает на тебя давление, ты поддаешься этому и говоришь, а. Вот. И, наконец, четвертый квадрат – это несрочные и неважные вещи. Но это все прекрасно знают, что это такое, да? Поговорить там, я не знаю, про джалпы позаниматься. Или вот у меня рядом комната, в которой я живу, и там есть соседняя комната, в ней сидит компьютер. И за ним постоянно сидит один бакт, и он постоянно играет в какие-то игры на этом компьютере. Я не буду говорить, что это за бакта, но... Вот, это одна из тех вещей, которая не срочная и не важная. Но просто потому, что она, так сказать, для человека, не развившего себе первую привычку, привычку быть независимым от обстоятельств, вот такие вещи, они доставляют особое удовольствие, так? Просто сделать что-то, просто на английском, на исконовском сленге это называется space out. Ты просто space out. Space out значит буквально вылететь в космическое пространство и попарить там, да? Не срочно, не важно, но просто там где-то попарить. Убить время, так или иначе. Вот это вот четыре поля или четыре квадрата, из которых состоит вся наша деятельность. И смысл вот этой третьей привычки, о которой я буду сегодня говорить, основной смысл и суть этой третьей привычки заключается в том, чтобы перенести акцент своей деятельности. Скажем так, мы не будем говорить сегодня о четвертом поле. Это очевидно. Об этом не нужно говорить. Потому что, так сказать, это разговор для двоечников. Тут собрались у нас хорошисты, скажем так, или троечники. Мы не будем говорить об этой четвертой поле, потому что это очевидно, так? О первом поле тоже не стоит говорить, потому что это тоже очевидно, его нужно делать. Это кризисы и проблемы, если мы не будем делать этого, то тогда ничего не будет. Смысл этой привычки в том, чтобы перенести акцент своей деятельности вот из этого третьего квадрата, третьего поля во второе поле, чтобы сказать резко «нет» третьему полю и сказать «да» вот этому вот второму полю или второму квадрату. В этом заключается на самом деле смысл того, чтобы как человек в своей практической деятельности может достигать успеха. Если мы начинаем... Что случается с тем человеком, который начинает систематически пренебрегать вторым полем, который постоянно откладывает какие-то важные вещи? На самом деле во втором поле как раз заложены вот те вот вещи, которые дают результаты, приходящие не сразу. Это то, что называется шреяс. На самом деле это концепция забыть третий квадрат и целиком посвятить себя второму квадрату. Это концепция шреяс и преяс. Те, кто читал Бхагавадгиту, знают, что есть преяс и есть шреяс. Шреяс – это то, что дает отдаленные результаты. Вечное благо. И преяс – это то, что дает какое-то непосредственное благо, то, что можно пощупать, сразу ощутить. Так вот, в Бхагавадгите Кришна говорит, что мы должны забыть преяс и должны стремиться к шреяс, к этому высшему благу. И это, по сути дела, одна из формулировок вот этой третьей привычки. Так вот, что случается с человеком, который систематически пренебрегает полем 2? В результате того, что он пренебрегает вот этим высшим благом или какими-то отдаленными целями, а что случается с полем 1? Это поле начинает расти. Так как он не думает о каких-то отдаленных результатах и не занимается деятельностью, которая может спасти его, вот это поле проблем и кризисов, оно начинает расширяться, 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 пока, наконец, не разрастается целиком до всего поля деятельности. Я особенно это... Вообще, сегодняшняя лекция, она будет в большей степени, чем предыдущая, относиться к менеджерам. И я видел менеджеров, которые систематически пренебрегали вот этим. Что обычно бывает с исконовскими менеджерами? Когда человек, неопытный исконовский менеджер, становится менеджером, на него сваливается, на его плечи, на его голову, сваливается тысяча одна различная беда, проблемы, тысяча одно дело. И он думает, я не буду читать шастры, потому что мне некогда. Я буду повторять мантру в промежутках между этими проблемами, потому что мне некогда. Я буду ложиться спать в 2 часа ночи, потому что мне некогда. Я не буду ходить на мангаларати, потому что мне некогда. И в результате вот это первое поле, оно начинает расти, 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 раздуваться, 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 пока, наконец, человек не лопает. Не лопается, как та самая лягушка знаменитая. Вот. А эти проблемы, они начинают наваливаться на нас все больше, больше и больше. Вот. И просто, по сути дела, жизнь человека, жизнь такого человека, который пренебрегает вот этим вторым полем своей деятельности, который не может выделить важное, но не срочное, жизнь такого человека, она превращается, вот как будто бы вот человек в океане находится, штурмующим. Одна волна за другой, бжух! Одна волна накинулась, он как-то выпался из-под этой волны. Следующая волна катится. Следующая волна катится. Я тоже, у меня есть тоже очень, очень хороший опыт вот такого образа жизни. Когда одна волна за другой накрывает тебя постоянно, постоянно, постоянно. И такие люди обычно они говорят, как я могу заниматься этим? У меня нет времени на это. У меня нет времени читать джапу, у меня нет времени читать шастры, у меня нет времени заниматься важной деятельностью. Правильно, да? Нету времени. Это значит, что это значит? Это значит, что человек не развил вот эту первую привычку. Это значит, что человек не понял, что на самом деле он не зависит, он не должен зависеть от обстоятельств. И второе, что он не усвоил как следует миссию, он не понял как следует свои цели истинные. Поэтому он не может строить свою жизнь вокруг этой миссии и целей. То есть, кто может ответить на такой вопрос? Почему все-таки люди так часто пренебрегают вот этим квадратом? Каким одним качеством человека можно определить вот то особенность, что человек часто пренебрегает вот этим полем 1 и предпочитает работать в полем 2 и предпочитает работать в поле 3 или в поле 4? Отчасти, но не совсем. Правильно. Основная причина этого – лень. Почему? Потому что на самом деле важные, но не срочные вещи. На этих вещах мы должны работать. Это то, над чем мы должны работать. И нам не нравится это, потому что мы ленивы по своей природе. Нам не хочется работать. Тогда как, если это не важная, но срочная вещь, или не важная и не срочная вещь, то она работает на нас. Она заставляет нас что-то делать. Там не нужно ничего, нам не нужно прилагать никаких усилий, нам нужно просто плыть по течению, и эти срочные вещи, они всегда будут появляться. И мы всегда будем очень заняты, на самом деле. Мы постоянно, можно всю жизнь прожить очень занятым, и так и не понять, зачем ты ее прожил. Срочные вещи одна за другой будут наваливаться на тебя, наваливаться, и ты будешь делать, и ты будешь бежать от одной срочной вещи к другой срочной вещи, и жизнь будет проходить мимо тебя. Я помню, когда я приехал сюда, я тогда еще не читал этой книги, я приехал сюда, и на меня сразу навалились все эти срочные вещи. И каждый день он превращался в ад, потому что я проживал целый день, и я не понимал, зачем я его делал. Я целый день что-то делал. Постоянно вообще. Ни секунды я не был без дела. Но при этом в конце я чувствовал только опустошенность. Полная опустошенность, потому что я просто не понимал, зачем, как, почему. Я не чувствовал вообще, куда все это идет. Все просто было, просто полный хаос был. И именно потому, что не было вот этого вот акцента или этого упора на поле 2, который является на самом деле самым важным полем. Вот. И для того, чтобы развить себе эту привычку, есть несколько методов. Есть несколько основных инструментов, которые помогают себе развить эту привычку. И вот эти вещи, относящиеся, и все они на самом деле, освоить эти инструменты или эти вещи, они все относятся, освоение их, все относятся к полю 2. Первое, безусловно, что поможет нам развить эту привычку и что поможет избавить человека вот от такого вот бессмысленного времяпрепровождения, это планирование. Человек должен научиться планировать свою жизнь. И этому тоже нужно учиться. И учиться этому, это, так сказать, оно относится к полю 2. Это самое главное на самом деле. Или другой пример вот таких вот вещей, это, которые являются не срочными, но важными. Я думаю, что все вы, может быть, имели опыт такого. Когда мы чувствуем, что, скажем, наши отношения с каким-то очень близким человеком начинают портиться. Мы чувствуем, что раз за разом наши отношения ухудшаются, ухудшаются, ухудшаются. И мы все время откладываем. Мы не хотим, вместо того, чтобы выяснить эти отношения с ним, чтобы улучшить эти отношения, понять, из-за чего они начинают портиться, мы откладываем это на потом, на потом, на потом, пока это не превращается в проблему. Вот это откладывание на потом, отсутствие или леность действовать или жить в квадрате 2, она в конечном счете приводит к новым и новым проблемам. И в сущности, работать вот в этом квадрате 2 может только независимый человек. Только человек, который раз и навсегда сказал, не я завишу от обстоятельств, а от обстоятельства должны зависеть от меня. Да, кстати, вот в прошлый раз мне очень хорошо напомнили насчет вот этого шаранагати. Это другое определение, шаранагати, это, по сути дела, другое определение или другая формулировка привычки номер 3. Как звучат эти первые два составляющих шаранагати или предания? Из чего состоит предание? Да. Да. Аннукулиася санкальпах прати куляся варджана. Мы должны принимать то, что важно, и то, что благоприятствует преданному служению, отвергать все остальное, все то, что не важно. То есть это другое. Другой метод или другая формулировка третьей привычки. Итак, я сейчас в двух словах скажу о связи этих трех привычек. Итак, чтобы работать в квадрате 2, человек должен быть независим. Только человек независимый может заниматься этим. Все остальные будут плыть по течению, так? И опять, работать в квадрате 2 может только человек, который четко видит свою цель, который четко видит свою миссию, который развил в себе вторую привычку, который мог увидеть эту миссию. Только он сможет отделить это главное от неглавного, потому что для другого, для него он не понимает, в чем заключается главное, в чем заключается неглавное. Вот. Иначе говоря, вот эта третья привычка – это научиться говорить «нет» неважному, каким бы срочным оно ни казалось. Был такой социолог и философ итальянский Парето, и он в свое время он занимался как раз философией деятельности. И он сформулировал закон Парето, который до сих пор очень известен вот людям, которые занимаются в этой сфере. Он пришел к выводу, что на самом деле 80% результатов, которых мы добиваемся, 80 или даже больше процентов результатов, которые мы добиваемся, приходит к нам от 20% деятельности. То есть есть 20% деятельности, которые приносят практически все, чего мы добиваемся. Иначе говоря, мы очень небольшую часть работаем или действуем таким образом, что в конечном счете приносит нам какие-то результаты. Вот пользуемся этими. То есть, иначе говоря, из всей той деятельности, которой мы занимаемся, есть только очень ограниченное число видов деятельности, которые реально приводят нас к каким-то результатам. И чтобы на самом деле достичь этих результатов, мы должны выделить эти формы деятельности, и таким образом мы сможем добиться максимального результата. Я уже говорил, что, скажем, примеры из этого, примеры вот того, как на самом деле люди, чистые преданные, которые добиваются успеха, как они развили в себе эту привычку, за этими примерами ходить далеко не надо. Примером для меня всегда, самым лучшим примером, он всегда будет стоять у меня перед глазами, является Шри Вишнупад. Он знает, что ему нужно, и он всегда живет так, как ему нужно. Он знает, что он должен делать. И если он должен что-то делать, он всегда будет жить так, как нужно. Он, если ему нужно делать упражнения, то что бы ни случилось, даже если четвертая мировая война начнется, или пятая, или десятая, он будет делать эти упражнения. Ничто не сможет помешать ему делать это. Я помню, как мы ехали, или я рассказывал уже это, как мы ехали однажды с лекции вместе со Шри Вишнупадом в машине. И там сидела вот его доктор Махарани. И Шри Вишнупад, она стала ему что-то говорить, что нужно делать. Шри Вишнупад сказал, что я все делаю, я самый замечательный пациент на свете. У тебя никогда не было таких пациентов и никогда не будет. Ты сказала мне делать упражнения 20 минут в день, я делаю их 30 минут. Ты сказала мне гулять каждый день 25 минут, я гуляю 40 минут. И я делаю это каждый день, без перерыва. И ничто не собьет меня. Где у тебя были еще такие хорошие пациенты? Это на самом деле факт. Очень часто мы знаем, скажем, мы знаем, что нам нужно делать упражнения. Это важная вещь, так? Мы должны заниматься физическими упражнениями, чтобы к 25 годам не превратиться в какую-нибудь развалину сгорбленную, да? Многие из нас уже превратились, между прочим. Вот. Мы должны этим заниматься, но у скольких находится время 15 минут в день, чтобы это делать? Нужно всего 15 минут каждый день, чтобы поддерживать свое тело в рабочем состоянии. У скольких из нас находится время на это? Нету времени. У нас нет времени. У нас есть более срочные дела, чтобы это делать. Иначе говоря, если по-другому еще переформулировать или по-другому посмотреть на эту третью привычку, третья привычка заключается в том, чтобы организовать свою деятельность и заниматься исполнением этой деятельности на основе приоритетов, которые мы сами себе установили. То есть, по сути дела, эта привычка описывает то, как мы должны жить, то есть таким образом то, как мы должны организовать свою жизнь и свою деятельность. Мы должны прежде всего... Есть, как я уже сказал, есть два способа организации своей деятельности и своей жизни. Прежде всего, это первое, это организация своей деятельности с помощью расписания своей жизни. И второе, это, может быть, относится не ко всем, это делегирование. Это когда мы должны поручать что-то другому, то из того, что мы должны делать, поручая другому. Так сказать, может быть, это не ко всем здесь присутствующим относится, но ко многим это будет, может быть, относиться в будущем. Вот. И для того, чтобы заниматься расписанием, для того, чтобы сделать расписание, что нужно? Правильно. Для этого что нужно иметь? Цель, мозги и еще ежедневник. Для этого нужно иметь органайзер. Это на самом деле очень важная вещь и очень-очень нужная вещь. На самом деле это вещь нужная всем, не только там менеджерам, которые ходят с большими проблемами. Это то, что нужно каждому человеку, чтобы соблюдать равновесие. Вот то, о чем я говорил в самой первой лекции, о соблюдении равновесия. Если у нас не будет плана, мы никогда не сможем соблюдать вот этот баланс между результатом и тем, что мы делаем для того, чтобы достичь этого результата. Планирование, предварительное планирование, оно помогает соблюсти вот этот баланс. Если мы не будем предварительно планировать, мы всегда будем рабом вот этих обстоятельств. Как есть такое замечательное правило 4П. Предварительное планирование предупреждает проблемы. Это правило 4П. И говорится, что на самом деле эффективный менеджер, человек, который действительно от которого зависит жизнь многих людей, которые занимаются какими-то большими организационными делами, он до 50% времени тратит на планирование. Это очень важная вещь, и если он не будет делать это, то он... Навин Кришна Прабху на семинаре в Сухарево, он говорил, что каждый день нужно уделять 10 минут планированию. Или утром, либо вечером предыдущего дня нужно сделать план на следующий день. И вот эти 10 минут, которые мы посвятим планированию следующего дня, смогут нам сэкономить как минимум час времени. Они дадут нам как минимум час свободного времени, если мы будем делать и планировать свою работу, которая есть. Вот. И мы прежде всего, что мы должны запланировать? Мы должны запланировать в течение дня вот эти вот какие вещи? Несрочные, но важные. Мы должны запланировать утреннюю программу, мы должны запланировать чтение джапы, мы должны запланировать чтение шастр. И не просто запланировать, но потом еще исполнить это. Планировать, я очень хорошо планирую все это. У меня каждый день записано, что я должен читать шастры. Я не буду вам говорить, сколько раз я это делаю, чтобы не пугать вас. Я делаю это. Но далеко не так часто, как мне хотелось бы. Вот. Еще для, непосредственно для менеджеров Навин Кришна Прабху советовал обязательно, и, собственно, не только для менеджеров, для всех, он, помимо чтения шастр, он обязательно рекомендовал читать литературу по специальности. Потому что мы делаем, чтобы повышать свой уровень профессиональный. Если мы занимаемся санкиртаной, то мы должны читать либо книги по санкиртане, либо там, может быть, по психологии поведения или еще что-то. Я не буду говорить, что именно, но если мы чиним машины, то мы должны заниматься или читать какую-то литературу, касающуюся этого. Если мы менеджеры, то мы должны читать литературу по менеджменту. Если мы переводчики, то должны читать литературу по переводу. Каждый день мы должны хотя бы немного читать или уделять этому. Вот. Значит, Кави, он дает очень интересный пример. Он говорит, что представляет собой жизнь без планирования. Если мы живем, и у нас нет плана, это все равно, что... Представьте себе, что вы живете в комнате, особенно это относится к женщинам, данный пример. А к брахмачарьям это, может, не так относится. Брахмачарий, может быть, не так ярко ощутит этот пример. Представьте себе, что вы живете в комнате, в которой нет шкафа, в которой вы могли бы положить одежду. Ну, нету там этого шкафа, да? А вы женщина, и у вас 55 сари есть. И эти сари, они лежат повсюду, они раскиданы по всей комнате. И когда вам нужно найти какое-то сари, вы полчаса бродите среди этих сари и пытаетесь найти их. Иначе говоря, жизнь без планирования, она напоминает это что-то вроде, так сказать, что-то вроде брахмачарского ашрама, да? Где все в беспорядке валяется по разным углам, и где непонятно что и где, как найти. Вот. Что дает возможность планирования? Если человек планирует свою жизнь, это дает возможность ему учитывать время. Человек, который учитывает время, он на самом деле может обнаружить гигантские резервы времени. Это известный факт, что если, скажем, почему все должны вести бухгалтерию, все, кто так или иначе имеет дело с деньгами. Потому что если мы не ведем бухгалтерию, то тогда мы не будем знать, как деньги уходят. Деньги будут просто уплывать от нас. Это известный факт. Тот, кто не ведет бухгалтерию, он совершенно, все деньги его, они просто улетают куда-то, непонятно куда, так? Но если он просто записывает, он делает те же траты, он просто записывает, то сразу же у него появляются лишние деньги. Вести бухгалтерию – это значит иметь какие-то лишние деньги. Точно так же вести учет времени – это значит получить гигантское количество времени в свое распоряжение, которое сейчас у нас уходит непонятно как. Мы тратим, Бенджамин Франклин, когда у него спросили, что такое время, он сказал, что время, это один из основателей Соединенных Штатов Америки, он сказал, что время – это то, из чего создана наша жизнь. Поэтому мы обязательно должны вести учет этого вот важного времени. И просто сам по себе учет времени, если мы просто будем учитывать, как тратится наше время, он откроет нам гигантские резервы времени, потому что мы будем чувствовать, мы будем уже экономить. Человек, который учитывает деньги, он начинает более бережно относиться к этим деньгам. Точно так же человек, который учитывает свое время, он начинает более бережно относиться ко времени, которое есть. Тут есть замечательный пример, который, может быть, не имеет непосредственного отношения к преданному служению, но, тем не менее, это пример того, как просто экономя время, человек может, вернее, даже не экономя время, а просто учитывая время, человек может добиться гигантских результатов. Это пример замечательного русского ученого, биолога и математика Любящева. Так, те, кто читал книгу Гранина «Эта странная жизнь», он знает об этом, знает, что я говорю. Кто-нибудь читал из вас эту книгу здесь сидящих? Один, два, два. Ну хорошо, тогда я расскажу об этом. Этот человек, это тоже, на самом деле, он является вот примером того, примером того, о чем я говорил, одним из примеров. Где-то в молодости своей он поставил перед собой цель, он поставил перед собой миссию, он решил создать, это была достаточно утопичная цель, он решил создать математическую систему биологии. Но неважно, и он понял, что для того, чтобы достичь этой цели, ему нужно очень много трудиться, что он должен очень хорошо трудиться, иначе он не сможет достичь, это очень большая задача. И что он сделал? Он разработал систему учета времени. Каждый день своей жизни, начиная с 20 какого-то, 25 или 24-летнего возраста, он стал записывать поминутно, вплоть до, с точностью до 5 минут, на что он тратил время. И при этом он просто записывал. И каждый день потом, в конце дня, он записывал, что у него была категория работ, на которые он разделил свои работы, он записывал, что столько-то времени за этот день было потрачено на работы первой категории важности, столько-то времени было потрачено на работы второй категории важности. Потом каждый месяц он составлял отчет, и он говорил, столько-то времени в этом месяце я потратил на это, столько-то на это, столько-то на это. Он отчитывался сам перед собой. Потом, по прошествии года, он составлял годовой отчет. Он тратил несколько дней на составление годового отчета. И он мог сказать с точностью до минут. В этом годовом отчете просто было написано, что я читал в этом году 547 часов 42 минуты. Так? Вот. И он мог сказать, сколько страниц книг он прочитал за это время. И что в результате получалось? За один год он писал приблизительно по 1500 страниц. 1500 страниц – это никакой писатель из ныне существующих не может написать это. Это гигантская цифра. Он читал около 9000 страниц в год. Представьте себе, если бы мы читали по 9000 страниц в год, мы бы каждый год прочитывали всю Чайтанью Чаритамриту, весь Шримад Бхагаватам, всю Бхагавадгиту и начинали снова все это делать. Просто потому, что он вел учет каждой минуте своего времени. И что это давало ему? Из-за того, что вот он наладил такой учет, он мог очень хорошо планировать. Он знал, сколько времени у меня уходит на такую-то деятельность, сколько времени у меня уходит на другую деятельность. Когда он планировал не просто на день вперед, он планировал на месяц вперед, и он планировал на год вперед. И он составлял планы. Сразу как он составлял отчет за прошлый год, он составлял планы на будущий год. И обычно его планы по сравнению с тем, то, что он действительно делал, когда он составлял отчет, по сравнению с его планами, расходилось на 5 или иногда на 1%. Он говорил, столько-то часов в будущем году я буду заниматься писанием, я буду писать статьи научные. И потом он считал, сколько он занимался, и ровно столько часов с точностью до 1-2% он писал. То есть вот просто такой учет времени, такое понимание того, своих возможностей. При этом он не очень ограничивал себя, он спал 10 часов в сутки. Он, так сказать, он думал, я занимаюсь интеллектуальной деятельностью, мне нужно много спать. Но он нашел такие огромные резервы, несмотря на это, он нашел гигантские резервы времени, и он мог очень четко планировать. Он писал там, в годовом отчете он писал, что за прошлый год я 65 раз развлекался, так? 65 раз ходил там в театр или еще что-нибудь делал. Кто из вас может сказать, сколько раз мы в год там развлекаемся, или сколько книг мы прочли, сколько страниц мы прочли? Сколько времени мы реально работали, посвятили вот той вот основной деятельности, которая составляет миссию нашей жизни. Никто из нас не может этого сказать. Поэтому, естественно, никто из нас не может планировать на год. Почему, скажем, 5-летний план – это замечательная вещь. Он планировал свою жизнь в том числе и на 5 лет, так? И он исполнял все свои планы. Планы, они имеют смысл только в том случае, если человек может их исполнить. Если он просто планирует, если он просто записывает что-то, да, и потом не исполняет это, то в этом нет никакого смысла. Я помню, я в институте тоже ставил перед собой цели. У меня тоже были там миссии, я тоже записывал их. Я ставил перед собой эти цели. Но потом, значит, и всегда есть такое естественное желание сделать это очень быстро, так? Изучить французский за 2 месяца. Потом за 2 месяца ты его не учишь и думаешь, какой смысл? Если ты не исполняешь планы, не исполняешь цели, так как ты не знаешь своих собственных способностей, то тогда, естественно, у тебя ничего не получается, и в конце концов ты махаешь на это рукой, ты машешь рукой на это и думаешь, какой смысл планировать? Все равно будут какие-то срочные вещи, еще что-то, все равно я ничего не сделаю, все равно лучше уж плыть по течению, жить, как оно живется. Так вот, учет времени – это очень важная и мощная вещь, которая дает человеку возможность понять. Я неделю назад стал, я специально перечитал эту книгу, готовясь именно к этому семинару. Я перечитал эту книгу, я попробовал просто вести вот эту вот вещь. И я понял, что теперь каждый раз, когда я записываю в своем дневнике, что вот эти 5 минут или 10 минут я находился где-то в космосе и непонятно чем занимался. То есть я знаю, что я буду отчитываться перед собой, что рано или поздно я должен буду записать, что вот эти 10 минут потрачены. И я говорю себе, не садись на пенек и не ешь пирожок. Просто потому что я знаю, что я буду отчитываться за это время. До этого, так как ты не отчитываешься перед собой, ты просто, так сказать, ну хорошо, еще 5 минут, еще 10 минут, еще проджалпа, еще там поиграть с компьютером. Вот это вот просто учет времени дает очень мощное чувство внутренней ответственности перед самим собой. Ты начинаешь отвечать перед самим собой, как идет твоя жизнь. Ты начинаешь чувствовать, как она движется, как она протекает. Ты начинаешь ощущать вот это течение времени. Каждая минута, как Чанакья Пандит говорит, что одну минуту невозможно вернуть ни за какие миллионы долларов. За миллионы золотых невозможно вернуть одну минуту напрасно прожитую. И вот это очень важная вещь, которую я всем очень-очень рекомендую. Говорится, что, об этом говорил тоже Навин Кришна Прабху в Сухареве, что хороший менеджер, он каждые 30 минут отмечает, что он делал за эти 30 минут. Просто отмечает. Так, плохие менеджеры, они раз или два раза в день это делают. Но, в общем, так или иначе, всем я очень советую это делать. «Это странная жизнь». Это на самом деле любопытная книга, которая очень подробно описывает, там очень подробно описана его система и что позволило ему достичь вот этих результатов. Ее написал Даниил Гранин. Ну, небольшая ее. Можно за час-два прочесть все. Вот, но тут можно, собственно, перечислить немного вещи, которые крадут наше время. Просто перечислить, дать список вещей, что реально крадет наше время в течение дня. Первое – это вещи, которые мы кладем не на свое место. Если у нас нету для каждой вещи своего места, и мы кладем ее непонятно куда, то это источник наших будущих утрат времени. Второе – очень важный момент, что очень сильно крадет наше время – это склонность отвлекаться. Мы занимаемся какой-то деятельностью, и вдруг нас что-то отвлекает. Мы отвлеклись, и потом, чтобы опять начать нашу эту деятельность, нам нужно полчаса потратить, чтобы опять войти туда же. Поэтому очень важно, если мы занимаемся какой-то деятельностью, или, например, мантра, Тоже замечательный пример, я еще очень хорошо заметил. Это тоже иллюстрирует то, каким образом просто учет времени может экономить время. Если ты следишь за тем, сколько времени у тебя ушло на каждый круг, то тогда это времени становится меньше. Это значит, что ты начинаешь читать мантру более концентрированно. Я заметил это, я проверил это экспериментально. Ты вроде бы читаешь точно так же, как ты читал, но просто если ты замечаешь, сколько у тебя ушло времени, то тогда этого времени уходит меньше. Если ты не замечаешь, то появляются вот эти вот какие-то мертвые промежутки где-то. Ты куда-то там... Это время вот как-то вот теряется именно потому, что ты не учитываешь это. И то же самое вот с концентрацией. Мы должны, если мы занимаемся чем-то, то мы должны делать это концентрированно. Каждый из нас знает, если мы читаем мантру утром, то на это нужно 1.5 часа или там 1:40. Если мы читаем мантру вечером, то на это нужно 3 часа. Если мы читаем мантру ночью, то на это нужно вся ночь. Те же самые 16 кругов. Если мы начали его в 12 часов ночи, то есть большая вероятность, что мы попадем на Мангаларати, не дочитав нескольких кругов. Вот, поэтому очень важно, если заниматься чем-то, то заниматься этим концентрированно и не отвлекаться ни на что. Организовать свою работу так, чтобы делать это концентрированно. Еще один из элементов, который очень сильно крадет наше время, это откладывание на потом. Когда есть что-то такое, что можно отложить на потом, или что-то неприятное, что нам нужно сделать, и мы откладываем, мы тянем, и это на самом деле является... В конце концов, мы будем тратить на это гораздо больше времени, чем мы могли бы потратить. Но все знают, все наверняка знают, как много времени у нас отнимает болтовня, это все понятно. Так, неспособность сказать «нет» чему-то, это тоже все понятно, деятельность без цели. Отрицательное отношение к служению. Вот это очень важный момент. Мы должны очень четко понимать то, как мы относимся к тому, чем мы делаем. Если мы что-то делаем, и делаем это с неохотой, лучше не делать этого. Потому что если мы делаем что-то с неохотой, если мы внутренне... А почему мы делаем что-то с неохотой? Потому что мы внутренне не осознали необходимость того, что мы делаем. Если мы не осознали необходимость того, что мы делаем, и нам не хочется это делать, то мы потратим на то же самое дело в 2 или в 3 раза больше. Особенно это относится к преданному служению, что все то, что он должен делать с желанием, с энтузиазмом. Тогда у него время, у него будет гореть все, у него будет все делать хорошо. Я так сказать, я тоже вижу, как иногда некоторые там преданные работают. Ладно, я не буду иллюстрировать это примерами. Все знают, как мы делаем, когда мы делаем чего-то и не хотим этого делать, да? Или это замечательный пример. Вот. Неспособность поручить другому то, что можно сделать, это или неумение перепоручить другому. Но это отдельный вопрос, об этом я буду говорить потом. И потом привычка заниматься всем сразу одновременно. Когда человек думает, что он Юлий Цезарь, что он может есть просад, слушать лекцию, при этом читать что-то, и при этом еще, я не знаю, что делать. Или самый замечательный пример, я знаю это, читать джапу и при этом читать газету. Есть другой пример, который не так характерен здесь, но он очень, так сказать, он очень характерен для Коршнеса, для Швеции. Там все члены комы, и каждый человек в Коршнесе в среднем проводит 4 часа в день в коме. Непонятно, что делает. Из этих примерно, так сказать, он читает джапу перед экраном компьютера, и при этом он смотрит там последние сплетни, что в ИСККОН произошло там. Вот. Но так или иначе, это несколько вещей, которые тратят наше время. И главное, что самое главное, что, в общем-то, является основным источником, еще раз все-таки, основным источником вот этих вот трат времени является неосознанность того, что мы делаем. Если мы не осознали важность того, что мы делаем, то мы будем тратить время. Как я знаю, если мы не поняли, как это важно, то время будет просто так уходить. Как, я думаю, что каждый из вас был в такой ситуации, когда подходит время, которое вы выделили себе для того, чтобы читать шастры, да? вот он подходит, неминуемо подходит тот срок, так? И сразу же вы начинаете инстинктивно искать какие-то очень срочные вещи, которые нужно сделать в этот момент. Куда-то нужно помчаться, с кем-то нужно поговорить, что-то нужно найти, нужно ответить на письмо или еще что-то. И, в общем, можно говорить, ну вот сейчас мне, я сделаю несколько срочных вещей, и потом я буду читать шастры, да? Потом этот час, который отведен, он проходит, и вы с облегчением вздыхаете и говорите, ну, не получилось сегодня. Было слишком много срочных вещей. Слишком много мне нужно было сделать. Завтра. Я сделаю это завтра. То есть иначе это в конечном счете это исходит опять же от недостаточного понимания того, как мы делаем. Сейчас просто взгляну, что у нас тут. Я пропустил один момент. Прежде чем я перейду... да, но, собственно, это я не пропустил. Я могу перейти к этому сейчас. Что очень важно еще в этой сфере планирования своего времени, это стараться именно планировать не на день. Потому что если мы планируем только на один следующий день, это значит, что мы планируем кризисы. Мы планируем, как мы будем разрешать проблемы. Мы планируем только самые срочные вещи. Главное, что нужно научиться для того, чтобы находиться в гуне благости, нужно научиться планировать вот более длительными сроками. Как минимум на неделю. Как минимум на неделю человек должен, каждое воскресенье он должен подумать, что важное я должен сделать в эту неделю. Есть какие-то важные моменты, какие-то важные вещи, которые очень важны для меня, вот для того, чтобы я исполнил свою миссию, я должен сделать их на неделю, и мы должны запланировать их первыми. Все остальное нужно планировать вокруг этого. Иначе мы будем планировать только вот эти кризисы или проблемы. Вот. И потом дальше нужно научиться планировать на месяц и планировать на год, как я рассказывал в случае с Любящевым. И вот Кави, он предлагает, у него есть свой ежедневник, свой органайзер вот этой фирмы. И он предлагает очень интересный, очень хороший, очень полезный, на самом деле, недельный план. Я сделал специально себе эту табличку, и я вот по ней живу. Я могу вам на собственном опыте гарантировать, что жизнь моя стала гораздо более как-то осмысленной с тех пор, как я стал планировать на неделю. Я просто четко знаю, я очень четко чувствую, что я хочу добиться и как идет моя жизнь, как протекает мое время. Потому что я каждый день у меня становится осмысленным. Он каждый день меня как бы приближает к достижению этой цели. Именно потому, что просто у меня перед глазами висит вот этот план. Я вешаю его у себя перед глазами, этот недельный план. И что он тут делает? Это очень интересный сам механизм, как это тут делается. Первое, он описывает тут роли, то есть те как бы функции, которые вы выполняете. Я говорил об этом в прошлый раз. Так, то есть вот тут есть семь этих функций, как бы. Ну, это может зависеть, у каждого человека это может быть разное. Так, и дальше цели, которые вы ставите себе на эту неделю в этом качестве. Скажем, в качестве там преданного Санкиртана. Я должен распространить столько-то книг, должен прочитать столько-то еще вещей. Или как преданный, я должен прочитать столько-то шастр и так далее. Вы планируете вот тут вот, делаете очень важно, тут всего три пункта каких-то важных вещей. И потом вы разбиваете по дням недели вот эти важные вещи. Первое, что вы делаете, это в каждый день вы ставите что-то, то важное, что я должен сделать. Не обязательно должен быть каждый день. И потом дальше уже обычное вот планирование по часам, когда вы расписываете расписание. Может быть, это не всем нужно, может быть, это нужно только менеджерам, но все равно я очень рекомендую, если вы будете видеть хотя бы на неделю вперед, если вы не будете бежать с закрытыми глазами всю свою жизнь, то ваша жизнь будет гораздо более наполненным смыслом, чем это есть. Теперь, я думаю, что я не буду очень... долго рассказывать о том, что у меня осталось, потому что это более частная вещь. Это непосредственно касается второго метода организации своей деятельности, а именно делегирования или перепоручения кому-то. И это то, что в большей степени относится непосредственно к менеджерам, потому что далеко не все из вас они могут перепоручать свои задачи кому-то еще. Но это целая наука. Единственное, что я хочу сказать, что это очень важная вещь – научиться, тем не менее, передавать вот какие-то часть своих ответственностей другим. Почему мы можем видеть, что очень многие менеджеры, они буквально, так сказать, они буквально сваливаются под грузом этих ответственностей. Именно потому, что они не умеют передавать это другим. Они, у них есть вот это вот чувство, так сказать, что они только могут это сделать. То есть, когда он становится, когда человек получает какую-то ответственность, он начинает ощущать эту ответственность, но если он не научился передавать это своим подчиненным, какие-то части своей миссии или своей ответственности, то он никогда не сможет достичь большого результата. И почему так получается? Какова главная причина, как вы думаете? Недоверие. Главная причина этого, то, что мы не доверяем тому человеку. Человек говорит, какой смысл мне поручать ему что-то, если я все равно знаю, что этот spaced out bug-то все равно ничего не сделает. И все равно мне придется самому все это переделывать потом. Именно потому, что человек не научился перепоручать. И что главное вот в этом, я все-таки скажу несколько слов о механизме, потому что это важно, и, может быть, в будущем многие из вас это понадобится. Но, может быть, потом как-то отдельно я буду подробнее говорить для тех, кого это интересует специфически. Первое, что нужно сделать, если мы поручаем кому-то какую-то деятельность, это постараться дать ему очень ясную картину того, чего он должен достичь, но ни в коем случае не говорить ему, какими способами он должен достичь. Чтобы перепоручить кому-то, если мы перепоручаем кому-то и говорим, ты должен сделать так-то, 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 и каждый шаг я буду проверять, и если ты, не дай бог, сделаешь что-то не так, то у тебя ничего не получится, и в конце концов я поставлю тебя в угол. Вот, то тогда человек не чувствует доверия, он не чувствует ответственности собственной, и он никогда не будет вот этим ответственным деятелем. Чтобы перепоручить кому-то, мы должны дать ему цель, мы должны поставить очень ясно перед ним вот эту задачу, но ни в коем случае не давать ему методов, какими он должен достичь цели. Пусть он любыми способами достигает этой цели, самыми дурацкими способами, но главное, что это его способ. Если мы будем навязывать ему свои способы, то он всегда будет ощущать, что так или иначе ему не доверяют, и он никогда не будет чувствовать полной ответственности за то, что он делает. Вот, это очень важное правило, первое правило для всех менеджеров. Если ты поручаешь кому-то что-то, ставь цель, но никогда не давай ему методы. Ясное поручение. И тогда, так сказать, у человека все будет. То есть это первый элемент вот этого вот перепоручения, когда мы полностью доверяем человеку. Второе, но можно сказать, что не нужно делать. Никогда не нужно говорить, что ты должен делать для того, чтобы достичь этой цели, но можно сказать, что не нужно делать. То есть если ты знаешь какие-то ошибки, которые человек наверняка совершит на этом пути, об этом нужно предупредить и сказать. Потом нужно обязательно сказать человеку, поручай ему что-то делать, сказать человеку, чем он может пользоваться, какими-то ресурсами. Очень часто, скажем, президент храма говорит, к нему приходит какой-нибудь энтузиастичный бхакта и говорит, «Прабу, а вот у меня возник такой план, давайте сделаем такую вот проповедническую программу». И президент храма, которому этих бхакт приходит штук 20 на дню и предлагает все эти замечательные программы, который устал вообще от всего и которому ни до чего, он говорит, замечательно, вот и делай это. И что случается с этим бхактой? У этого бхакты сразу же опускаются руки, потому что он понимает, что просто так он не сможет это сделать. Если мы действительно поручаем кому-то что-то, мы должны дать ему ресурсы, должны дать ему возможности. То есть, если мы говорим, что так и так, мы не просто должны поручить. Вот ты отвечаешь теперь за Радха-ятру. Ты бхакта такой-то, такой-то, Парамахамса дас. В следующем году, чтобы была Радха-ятра у нас замечательная. И все, я не даю тебе ни денег, ни средств, ни людей, ничего. Вертись как хочешь, но чтобы Радха-ятра была. Это пример плохого делегирования или плохого перепоручения. Перепоручаемые обязательно должны указать, чем человек может пользоваться для того, чтобы достичь этой цели. Потом обязательно нужно определить систему или принцип контроля или отчета, то, каким образом мы будем узнавать о ходе этого дела. Потому что когда менеджер говорит, делай что-то, и потом вот, так сказать, вот ленивые менеджеры иногда отличаются этим. И потом они никогда не проверяют это, а потом наступают джанмастами, и в результате все валится из рук, и он никак не понимает. Я же поручил ему это, почему он это не сделал? Обязательно нужно какую-то систему контроля. Но это не значит, что мы не доверяем человеку. Все равно должна быть система отчета, однако он должен чувствовать вот свою ответственность за это. И, наконец, обязательно нужно определить последствия, что человек получит, если он достигнет этой цели. И Навин Кришна Прабху, он очень рекомендовал ни в коем случае не говорить о дурных последствиях, ни в коем случае не мотивировать человека какими-то негативными результатами, что с ним будет, как его выгонят, если он этого не сделает, да, или как... Вот, это на самом деле очень плохо. Мы должны позитивно мотивировать человека, мы должны пообещать ему что-то там, я не знаю, послать его в Индию, или в крайнем случае, ну, что-то подарить ему, там, я не знаю. Но, по крайней мере, мы должны сказать ему, что будет хорошее с ним, если это будет. Но главное, это материальный как бы мотив, и он должен все равно присутствовать, несмотря на то, что мы занимаемся преданным служением, потому что мы еще не достигли чистого преданного служения. Однако самой высшей формой мотивации, самой высшей вот этой формой того, что заставляет человека действовать, является доверие. Если человек ощущает, что ему доверяют, то тогда он будет изо всех сил бегать вообще, он будет стремиться сделать это, потому что он чувствует доверие, потому что он знает, что ему поручили это, на него надеяться. Вот это главное, так или иначе, чтобы человек почувствовал, что на него полагаются, ему доверяют. И тогда, соответственно, этот человек будет хорошо работать. Строго говоря, есть 5 уровней, мотивирование, 5 уровней делегирования или 5 способов делегирования. Первый, самый низкий способ делегирования, который мы чаще всего встречаем у неопытных менеджеров, когда он говорит, иди, сделай то-то, 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 то-то и то-то, от сих до сих, да, и жди, пока тебе не скажут, иначе говоря, будь у меня под рукой, я тебе что-то скажу, сбегай куда-нибудь, сделай, потом вернись, отрапортуй и жди потом следующего поручения. В результате это практически не разгружает человека. Такой вот способ делегирования, он не разгружает самого человека, потому что он ему не помогает. Так, следующий уровень, это когда мы поручаем что-то человеку и говорим ему, что если вдруг ты столкнешься с какой-то проблемой, то спроси, сразу же у меня спроси, чтобы, не дай бог, ты не допустил какой-то ошибки. Это меньшая степень, еще чуть-чуть большая степень доверия, но все равно достаточно недоверяющая степень. Потом, дальше мы говорим, делай, как хочешь, но если ты сталкиваешься с какими-то трудностями, приди ко мне и посоветуйся, что сделать, если вдруг у тебя будут проблемы. И предложи свой вариант и спроси у меня, что сделать. Так? А потом следующий уровень – это сделай то-то и то-то, и как только сделаешь, сразу же, как только сделаешь, отчитайся передо мной. И, наконец, самая высшая степень делегирования – это делай такую-то задачу и отчитывайся периодически. Просто периодически приходи и говори, как у тебя идут дела, не сразу, как ты сделал. Вот это вот, так сказать, делегирование по уровням доверия, которые есть. И нужно стараться, каждый менеджер, он должен стараться работать вот, по крайней мере, на этих 3 последних ступенях, лучше на 5-й ступени, и ни в коем случае не злоупотреблять первой. Ну, так или иначе, я буду заканчивать, тем более, что времени уже много. Прежде чем закончить... Хорошо, просто... Теперь, в общем, в основном я рассказал все, у меня тут есть еще какой-то материал, но он не такой важный. Теперь по традиции мы можем подумать еще, помимо того, что я уже говорил, какие из утверждений шастр определяют вот эту вот привычку, 3-ю привычку, которая есть. Кто-нибудь может что-нибудь вспомнить из того, что говорится? Анантешаю, вся надежда на тебя. Все взгляды обращены на тебя. Не совсем. Речь идет именно вот о том, как тратить свое время, о том, как организовывать свою деятельность. Да? Счастье в гуне благости. В принципе, вот эта вот привычка к организованной жизни, это принцип гуны благости, это то, что это определение гуны благости. И в каком-то, каким-то боком это соприкасается. Но есть очень прямое определение этого всего. Это одно из определений человека или качеств человека, который развил в себе баву или трансцендентную любовь к Богу. Кто знает, о чем я говорю? Правильно. Как это на санскрите звучит? Авьярдха калатра. Человек, говорится, что человек, развивший в себе экстатическую трансцендентную любовь к Богу, ни одной секунды не тратит зря. Ни одна секунда у него не пробегает. То есть на самом деле развить в себе вот эту третью привычку до конца может только человек, достигший бавы. Так что не отчаивайтесь, если она у вас сразу не получится. Когда достигнем бавы, то тогда это будет все. Авьярта калатрайся. Да, это хорошая привычка. То есть, что йога на самом деле это срединный путь, когда человек не он соблюдает этот баланс. Но скорее это все-таки иллюстрация вот к этому вот балансу между сбалансированной жизнью, между стремлением к результатам и того, с помощью чего мы можем сделать. Есть еще замечательное определение этого тоже в Бхагавадгите, в 9 главе Бхагавадгиты, где Кришна описывает Махатму. Кто помнит о деятельности Махатмы? Кто помнит этот стих? Да, не совсем. Да, следующий стих после этого. Да, сататам киртаянтамам. Дальше. Ятантас чадри давратага. Вот это очень важно. Тут две вещи есть, которые очень четко описывают вот эту привычку. Сататам киртаянтамам. Они постоянно заняты киртаном, они постоянно воспевают мою славу. Он сначала говорит о махатмах, что махатмы приняли прибежище этой трансцендентной энергии. Он говорит, сататам киртаянтамам, ятантасча дридхавратага. Вот это очень важно, дридхавратага. Они тверды в своих обетах, они дали эти твердые обеты, они идут к этим обетам, как стрела. И поэтому сататам киртаянтамам. Так как они ощущают, они поставили перед собой эту цель, они могут постоянно заниматься этим киртаном. И в результате что? Киртания садахари. Человек постоянно занимается повторением джапы. Так что вот это все. У меня больше нет никаких примеров. Если у вас есть еще какие-то примеры, то можете сказать. Лучше совершать свои обязанности несовершенным образом, чем чужие совершенным. Нет, это немножко из другой оперы. Ну ладно, хорошо, я тогда кончаю на этом. Есть какие-то вопросы? Поэтому нужно каждую неделю подойти к этому менеджеру и сказать, дорогой Прабу, какие у тебя планы для меня на эту неделю? Потом записать их первыми, а потом свои планы построить вокруг этого. Иначе это всегда будет так. Мы должны так или иначе согласовать эти планы, поставить их в гармонию. Для этого нужно, соответственно, поставить вот эти приоритеты нашего начальника, соответственно. Еще? Редко от того, что если ты редко знаешь от того, что точно произойдет в течение недели, это значит, что вы не научились планировать. Это значит, что вы живете хаотической жизнью. Человек, который знает, что произойдет, который научился планировать, он четко знает все то, что с ним произойдет в течение недели. Я знаю, Шри Кришна Падан каждые полгода составляет план на следующие полгода по дням. И он знает, что он будет делать в каждый этот день. На полгода он составляет план, потом эти полгода истекают. Иногда эти планы меняются. Естественно, что-то приходит какие-то иногда, но очень редко на самом деле. Большая часть, все эти планы идут очень четко, он все знает, он видит. Этот человек, он обладает, начинает обладать видением. Когда мы научились планировать хорошо, то мы начинаем чувствовать, как идет наша жизнь. Мы начинаем чувствовать, как каждый день приближает нас к этой цели. Мы начинаем вот чувствовать вот это течение времени. И это на самом деле гигантское наслаждение, вот чувствовать, что жизнь наша приобрела какую-то осмысленность, что она перестала напоминать вот эту вот брахмачарскую... где все разбросано. Да, стараюсь. Если бы я этого не делал, то тогда бы я провалился от стыда уже 10 раз, пока говорил. Человек не может... Говорится, что человек может говорить о чем-то, но если он сам не делает этого, то он никогда не сможет научить. Он может говорить, но он не сможет научить, если он не делает тому, чему он делает. Так, ну, в общем-то, по тому, насколько... по результатам этой лекции будет ясно, насколько я хорошо планирую. Если, так сказать, никто из вас не будет этого делать, это значит, что что я полный лицемер. Да. Да. Эту цель, как я говорил в прошлый раз, на самом деле дает нам духовный учитель. Мы должны... Он дает нам вот эту проповедническую миссию, это является нашей целью. Самое лучшее – получить цель от кого-то, но потом мы должны найти свое место в этой проповеднической миссии. Так что это я, об этом я говорил. А вот тут Прабу очень давно тянет руку. Вопрос о том, как научиться, как понимать, что важно, а что не важно. Для того, чтобы понимать, что важно и что не важно, нужно поставить вот эту цель, определить свои ценности. Если мы понимаем, в чем заключается моя цель, то мы тогда будем видеть, что приближает нас к этой цели. И то, что приближает нас к этой цели, является важным. То, что не приближает нас к этой цели, не является важным. Вот и все. Наша цель – стать чистым преданным, поэтому все то, что приближает нас к этой цели, это важно. Все то, что отдаляет нас от этой цели или не приближает к ней, это не важно. Все очень просто. Да. Да, безусловно. Поэтому я говорил, что нашу миссию периодически, свою миссию нужно периодически пересматривать. Свою цель нужно периодически пересматривать или корректировать ее в зависимости от того, как ты видишь ее, как ты понимаешь, как она изменилась. И, соответственно, ценности могут тоже отчасти меняться. И речь идет, безусловно, не о такой, не о глобальной цели, не о высшей цели, но о каких-то промежуточных целях. Она может пересматриваться. Высшая цель остается той же самой всегда. Но какие-то промежуточные цели могут меняться, и, соответственно, наши критерии важности и неважности тоже могут меняться. Скажем, до этого я занимался переводческой деятельностью, у меня, соответственно, были одни приоритеты. Так? Теперь я не занимаюсь переводческой деятельностью, моя основная обязанность сейчас другая. Поэтому я, соответственно, отодвигаю в сторону все то, что касается переводческой деятельности. Последний вопрос. Мы должны увидеть свое место в этой миссии. Вот это вторая привычка, это возможность, это понимание того, найти вот это свое место, умение определить, увидеть свое место в этой миссии. Мы должны немножко заглянуть внутрь себя. Поэтому я говорил, что так важен сам процесс выработки этой миссии. Сам процесс – это очень важный момент. Это процесс внутреннего анализа, когда мы начинаем понимать и начинаем определять вот эту вот свою цель. Мы как бы вот этот момент размышления над миссией – это момент, когда мы начинаем усваивать ее, когда мы начинаем понимать, что вот это дело моей жизни. Должны очень четко, так сказать, представить себе, ну, не нужно бояться тратить времени на это. Это вот как раз деятельность, определение своей миссии, это деятельность в квадрате 2. Не нужно отодвигать это до бесконечности, нужно просто взять и в какой-то прекрасный момент сесть и подумать, а что же я хочу, чего я хочу достичь, в чем моя миссия. Так. И пусть это будет большая миссия, так? Чем больше эта миссия, тем лучше. Чем более она вдохновляет вас, тем лучше. И мы сможем достичь этого, если мы очень захотим. И в этом смысл всего того, о чем я говорю. Если мы очень сильно захотим чего-то, мы сможем достичь этого. На этом я... Хорошо, я закончу это историей. Можно я расскажу историю, да? Или не нужно? Из Махабхараты. Которая... она как бы иллюстрирует все то, о чем я говорил в это время. Это история про то, как однажды Дурьодана пришел к Дритараштре. Он пришел к Дритараштре, он, как всегда, Дурьодана был страшно завистливый. И он пришел в страшный вот этой зависти, волосы у него были всклокочены. Он пришел к Дритараштре, он сказал: «Отец, я никак не могу понять. Я как дурак вообще, бьюсь, у меня ничего не получается. А Юдхиштхира вроде бы ничего не делает, у него все получается. Он всего достигает. Объясни мне, почему он всего достигает». И тогда на это Дритараштра рассказал ему другую историю про Прохлада Махараджа. Он сказал, что на самом деле достичь... Он говорит, что однажды была такая история аналогичная, связанная с этим. Как Прохлад Махарадж, сидя у себя во дворце и ничего особенного не делая, завоевал все три мира. Он не выходил, не сражался с Индрой, не прогонял его, как Хираньякашипу из райских планет. Но Индра, тем не менее, он сам убежал с райских планет. Индра побежал к Брихаспати и стал просить: «Объясни мне, пожалуйста, каким образом этот Прохлад Махарадж, он добился такой цели?» Брихаспати ему сказал: «Пойди к Прохладу Махараджу и сам у него спроси. Он тебе все скажет, не волнуйся. Он хоть и демон, но хороший демон». Вот, и тогда Индра отправился к Прохладу Махараджу, и он принял облик брахмана, и он стал служить Прохладе Махараджу. В течение некоторого времени он служил ему. В конце концов, Прохлад Махарадж, довольный им, сказал: «Ну, ладно, проси у меня, чего ты хочешь». И тот говорит: «Расскажи мне, каков секрет твоего успеха?» Он говорит: «А все очень просто. Я просто веду себя так, как нужно. Я просто знаю, как нужно себя вести». И тогда Индра... и он говорит: «Ну хорошо, теперь исполни одно мое желание». Прохлад Махарадж говорит: «Хорошо, отдай мне свое поведение». Прохлад Махарадж, он немножко так поёжился, поёрзал и говорит: «Ну ладно, хорошо, я тебе пообещал, поэтому я даю тебе свое поведение». И как только он произнес это, то тотчас же из тела Прохлада Махараджа появилось существо, излучавшее сияние. Огромное такое существо с огромным криком. И это существо закричало: «О, я замечательное поведение Прохлада Махараджа, я покидаю его, и я вхожу в этого брахмана». И оно вошло в Индру. И как только оно вышло, вдруг из тела Прохлада Махараджа вылезло другое существо тоже, сияющее такое, эфирное, бестелесное. И... оно тоже с криком закричало: «Эй, ты куда? Я за тобой». Она сказала: «Я праведность, и я живу там, где живет хорошее поведение. Хорошее поведение покинуло Прохлада Махараджа, поэтому я иду за ним». И как только праведность ушла, вдруг из Прохлада Махараджа вылезло третье живое существо, тоже излучавшее сияние, тоже с криком, естественно. Она сказала: «Я есть истина, я есть правдивость, я живу там, где живет праведность, я не могу без праведности, поэтому я ухожу от тебя, и я перехожу к этому брахману». После этого за этим из Прохлада Махараджа вышло еще одно живое существо, которое сказало, что оно благочестие или пунья. И что это пунья, она тоже уходит и тоже переходит в силу этого к Индре. Потом из него вышло гигантское живое существо, которое сказало, что я есть сила. И я живу там, где есть пунья или праведность. И я покидаю тебя, и я перехожу теперь к Индре. И после этого, в конце концов, оттуда вышла сияющая дамочка такая, красивая очень. И она сказала: «Я есть удача. Я покидаю тебя отныне, я пошла туда, где есть сила». То есть, иначе, смысл этого всего в том, что основой всего, основой успеха, праведности, правдивости, силы и всего остального является поведение, является правильное поведение, то, как ведет себя человек. Все остальное следует за этим автоматически. Если человек правильно себя ведет, если он ведет правильно себя, то он сможет добиться всего, что он поставил перед собой. Если нет, то его постигнет участь Дурьодхана. А, в следующий раз, сказала Шахерезада. Харе Кришна. Срила Прабхупада Ки Джай.